Окей, у нас школа лидеров, урок номер 15. Все здесь, да? Слушайте, будьте внимательны. Урок 15, тема называется «Формирование наилучших». Потому что хорошие лидера, хорошие служители не рождаются, они воспитываются. Вы все со мной согласны? Иисус взял самых неподходящих людей к служению и сделал из них двенадцатку, которая захватила весь мир. Окей? Одиннадцатку я скажу, окей? Двенадцатый потом по дороге примкнул. Хорошо. Формирование наилучших. Способность лидера, послушайте меня сейчас внимательно, способность лидера или служителя измеряется тем, как он может воспроизвести ведение в других. Вот, например, вы можете по мне судить, как по пастору и служителю, насколько хорошо я могу произвести и запалить ведение внутри вас. Вы все согласны? Вот это как ты можешь определить служителя и лидера? Насколько он веский, насколько он имеет значение, насколько этот человек, да, способен к тому, чтобы делать что-то, да, для Бога. Он определяется тем, как он может воспроизвести ведение в других. Вот если ты можешь говорить о ведении, говорить, и ни у каких людей нет жажды по ведению, это говорит о том, что ты никогда не захватил ведение. Вы со мной согласны, да? Потому что ты можешь, мы уже говорили с вами на предыдущих уроках, ты только можешь дать то, что ты имеешь. Ты никогда не можешь дать человеку ведение, когда ты не загорелся. Когда к тебе подходит сейлзмен, да, иногда бывает, заскакиваешь на какую-то парковку, посмотреть машину новую, да, конечно, все мы избегаем дилерских, мы знаем почему, потому что тебе обычно что-нибудь допродадут. Понимаешь, но иногда ты забегаешь, ты не видел никогда сейлзмена, который подходит и говорит: хотите купить эту клячу? Она еле едет, дымит чуть-чуть. Но если мы ее разогреем хорошо, дадим ей дуста немножко, она поедет. Вы понимаете, вы никогда не видели такого. Эта машина самая лучшая. Вы лучше не найдете во всем Вашингтоне. Самые лучшие майлы, самый лучший расход бензина. Почему? Человек горит и говорит о том, что ему это его. Он живет с этого. То же самое, если ты никогда не захватил ведение, ты не можешь его передать другим. Ты можешь научиться о ведении. Ты можешь понять структуру формирования 12, понять, что происходит на домашних группах, для чего энкаунтеры, преэнкаунтеры, постэнкаунтеры, школа лидеров. Ты все это можешь выучить, понять. Но никогда ни в ком не зажечь ведение. Вы все со мной здесь, да? Никогда ни в ком не сможешь зажечь ведение. Это значит, что ты никогда не, как вам сказать, не состоялся как служитель. Вот это можешь просто записать для себя. Если ты хочешь узнать, насколько глубина тебя как служителя, можешь ли ты эффективно и успешно воспроизвести то же самое ведение, которое имеешь ты, воспроизвести в другом человеке, в своем ученике. Окей? Матфея 16 глава, 18 стих. Матфея 16 глава. 18 стих. Он сказал: «Я создам церковь мою». Не так ли? Здесь написано: «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В сердце Бога всегда была мечта формировать людей. Брать ничтожное и делать из него великое. Вы все со мной здесь, да? Бог любит брать ничего не значащее, ничего не знающее, ничего не стоящее и посрамлять именно этой категории людей, тех, которые думают, что они знают много, делают много, читают много и достигают много. Это вообще, знаете, это натура Бога. Он всю землю, все, что мы видим, он создал из ничего. Бог любит брать ничего и производить что-то. И поэтому он находится, знаете, у него такой бизнес. Брать разрушенные сердца, разваленные семьи и делать их на таком уровне, выводить их в такое помазание, в такой уровень служения, что люди, которые никогда, может быть, не были по тем переулкам, да, по тем каким-то склонам жизни, в которых была эта семья, никогда, может быть, не достигнут того, чего достигла та семья, потому что та семья хлебнула всего. Бог любит брать ничто и делать что-то. Бог видит, смотрите, Бог видит христиан, верующих, да, уверовавших, как живые камни. Иисус никогда не видит нас как толпу, но как члены одного тела, тела Иисуса Христа. Бог никогда, понимаете, если мы иногда приходим в церковь и видим масса людей, Бог абсолютно не смотрит так на людей. Он смотрит как на индивидуала, как на часть. Вы, я вам уже говорил, вы не, на своем теле не найдете ни одной ненужной вещи или неработающего члена. Если этот член неработающий, как называется этот человек? Инвалид. Вы со мной? Человек, у которого не работает один или больше членов, или что-то, у него название одно. Инвалид. И у него висит бирочка на окне. Он может парковаться даже там, где разрешено парковаться. Почему? Потому что этот человек имеет отсохший член, или что-то неработающее, или что-то отрезанное, или протезы, или коляску, или что угодно. То же самое Господь, да, Он не видит церковь, как у нас практически у всех инвалидные парковки, у всех инвалидные эти, знаете, как ее, бирки. Потому что практически церковь на данный момент не занимает того положения в духовном мире, которое она должна занимать. Вы все можете на это аминь сказать. Почему? Потому что Господь, Он хочет поднять, Он хочет вернуть нас к истокам того, в чем Он был. Я вам уже говорил, и это буду еще раз и еще раз повторять. Если сам живой Бог, Сын живого Бога пришел на эту землю и формировал 12 учеников. Не 11, не 13, не 25, не 45. Он формировал именно 12. Значит, нам нужно задуматься, для чего Господь, Бог, да, пришел и избрал именно 12. И наша цель, как каждого из нас, как ученика Иисуса Христа, стать похожим на Него, не так ли? Значит, не только ходить в Его дарах, не только ходить в Его помазании, не только изгонять бесов и исцелять, но и заиметь конкретных 12 учеников, которых бы ты воспитал в духе и помазании Иисуса Христа, указал бы им правильный путь. Вот это есть, как вам сказать, как американцы говорят, completion, да? Как это назвать? Завершение ведения. Это не только войти в помазание. Понимаете, у многих упускается самая важная часть. Все пытаются захватить дары, захватить помазание, захватить огонь, захватить пробуждение. И задается один простой вопрос. Для чего? Не так ли? Для чего тебе нужно помазание, огонь, сила, жизнь, жажда? Для чего? Бог эти атрибуты дает только для того и тем, чтобы употреблять этих людей для своего царства. Иначе, когда ты видишь мертвую массу людей, эти люди неупотребляемы Богом. Бог употребляет, когда ты видишь людей в дарах, в огне, в помазании, посмотрите на нас сейчас, на всех, да? Ты не можешь ходить в помазании и не быть, и не работать на Царство Божье, понимаете? Дары и помазание – это как лайсенс, который выдает тебе Господь, чтобы водить его духовную машину. Вы понимаете, да? Ты не можешь без лайсенса запрыгнуть и поехать на машине. То же самое в духовном мире. Бог дает... Сначала ты идешь в лайсенс-департмент, сдаешь на права, и потом ты уже можешь свободно ездить. То же самое Господь, Он сначала... Ты проходишь через школу жизни, ты проходишь через все эти вещи, захватываешь ведение, проходишь через энкаунтер, получаешь всю силу и жизнь, и только потом ты можешь ехать и воспитывать учеников. Действительно, чтобы они жили отбалансированной жизнью, чтобы они поняли, в чем заключается суть вообще ученичества и суть христианства. Окей? У Иисуса была стратегия, и Он передал, и потом Он передал ее нам. В плане Он нам показал, что нужно иметь базу, то есть 12 учеников, посвященных ведению. Насколько я сейчас замечаю, иногда ты можешь иметь домашнюю группу, да? Мы с вами разъезжаемся по домашним группам, и настолько видно, где люди посвященные, а где не посвященные, не так ли? Скажите. И ты сразу можешь определить и сказать, что вот этому человеку, ну невозможно ему сейчас объяснять структуру ведения, он не захватил посвящение, он не посвящен. И поэтому, когда нет посвящения, да, то ты не можешь продолжать с этим человеком работать, иначе оно все идет поверх его, и весь твой материал, все твое сердце, вся твоя информация. Поэтому для меня не волнует, сколько сейчас в школе сидит людей. Я знаю, что все вы, когда вы уже выйдете с полным, с завершенным ведением, вас невозможно будет остановить. Иисус никогда не боялся учить 12, вы понимаете, да? Никогда ему не было стыдно собраться с учениками, никогда не бойся иметь ячеечку 12 человек, и вот может когда-нибудь я выйду на большую арену, ты выйдешь на большую арену через своих 12. Вы слышите меня? Когда ты своих 12 доведешь до огня и до жажды, и до помазания, и до силы, ты через них захватишь свой город, ты через них захватишь свой штат, ты через них захватишь свою нацию. Ты не будешь напрягаться и трескаться. Иисусу, когда нужно было куда-то проповедовать, что Он делал? Он перед этим засылал кого? Учеников. И потом уже было все готово, он приходил. Понимаете, Иисус не перенапрягался, он не мучился, у него были люди, которые делали все это. И это он хочет передать, ту же самую структуру, структуру управления 12 церкви в данный момент, на данный момент. И я вижу, как только мы взяли с вами это ведение, оно настолько начало работать, что, скажите, я честно вам скажу, я удивляюсь, как работает ведение, насколько сильно. Я, честно сказать, я по сей день удивляюсь, насколько, когда ты берешь честно, точно, не искажая ведение, оно работает настолько сильно. Да, атаки серьезные, но ведение работает, амин. Нас не становится меньше, нас становится больше. Чудес становится больше, огня становится больше, окей? Не без потерь, ни в коем случае не без потерь. Если у самого Иисуса было в команде Иуда, окей? То не переживайте, у тебя в команде тоже может что-нибудь появиться. Вы все со мной согласны, да? И совсем не падайте на минус, когда что-то происходит. Но ты скажи, у меня есть цель, и мы добьемся ее. Иисус не упал в депрессию, когда его Иуда предал. Да, и 70 человек, да, оставили, спасибо, Лень. Понимаешь, да? Я имею в виду, есть вещи, которые ты должен преодолеть и не обращать внимания, просто переходи через них. Да, мы не собираемся строить свое служение на осколках и на разбитых судьбах, мы сделаем все возможное, чтобы исцелить, вы понимаете, да, помолиться, вернуть, но никогда не концентрируйся на потерях, потому что если ты сконцентрируешься на том, что ты потерял, а у тебя там 200 человек тебя ждут, да, которые уже записаны на энкаунтеры, которые уже пост и молитва, ты можешь начать потери колоссальные иметь, если ты... У дьявола самое главное, знаете что? Убрать тебя с ведения. Я заметил это. Делать все возможное. Я заметил, что он не может сейчас убрать ведение, он пытается его повернуть в другую сторону. Сделать что угодно. Давайте будем иметь служителей и... Вы слышали такие высказывания, да? А почему бы нам не иметь служителей из других церквей, из другого служения? Приглашать нормально. Пришли гуртом, завалили, всех сделали, отпустили. Но ведение так не работает. Иисус был уверен в том, что его 12 с ним, не так ли? Иисус был уверен, что они посвящены его служению, не так ли? Иисус не бежал к Иоанну Крестителю и занимал у него служителей. Вы все со мной? Поэтому мы не будем искажать ведение. Мы пока недостача, да, мы можем с вами делать такие нюансы, но мы ведение выравниваем, амен? Мы его направляем в правильную структуру. И я не собираюсь искажать ведение ни в коем случае. Мы строим на ведении Иисуса Христа. Мы не занимаем учеников, не занимаем служителей и не занимаем. Мы лучше наших немножко перенапряжем, окей, чем мы займем кого-то, людей, которые не со структуры, да? И поэтому я просто прошу вас, да, будьте посвященными. Если ты избрал путь, вцепись в него зубами, ты увидишь, насколько это большое благословение, окей? Большущее благословение. В плане, да, у Иисуса была база. Эта база есть 12 учеников. Каждому из вас дается около 3,5 лет, как Иисусу, найти своих 12. Конечно, мы не напрягаем. Может быть, у тебя потребуется меньше времени, может больше времени. Вы понимаете, да? Что мы все люди, у нас у всех есть вещи, но я думаю, 3,5 года, вот такого, как у нас происходит, если у нас даже вот такие года будут происходить. Мы с вами только два месяца в ведении, мы не знаем, что делать. Мы уже разрываемся с вами по швам. Уже столько вещей происходит, окей? То я тебе гарантию даю, ты найдешь за 3,5 года, таких плотных 3,5 года найдешь своих 12, амин? Они придут к тебе, они займут свое место, и ты будешь их воспитывать. И через них ты состоишься, и они состоятся через тебя, окей? Иисус именно поднял 12. То есть, придал форму ведению. Почему? Если мы хотим быть похожими на Иисуса Христа, мы должны поднять свои 12. это живые камни. И научить 12, поднять свои 12, окей? Все видение заключается в том, чтобы каждый из нас стал похожим на Иисуса, окей? И это, ты не можешь быть похожим на Иисуса, послушайте, да, сейчас меня, да, можете записывать, да, просто слушайте. Ты не можешь быть похожим на Иисуса и отрезать 12 учеников из его служения, вы все за мной, да? Просто взять их, вырезать и сказать, ну я хочу быть похожим на Иисуса, хочу делать чудеса, хочу возлагать руки, хочу, чтобы бесы выходили, да? А для чего? Если ты обрежешь вот это, то практически ты практически уничтожишь вообще все пробуждение, которое пошло после того, как Иисус был вознесен. Окей? Поэтому это видение невозможно задушить, вы понимаете, да? Потому что это видение сам Бог придумал. Даже если кто-то из нас уйдет из этого мира, но под тобой остались 12, которые видение никому не отдадут, и они ни в коем случае не дадут ему потухнуть, если ты как служитель правильно его передашь. Окей? Как живые камни, да? Смотри, мы должны научить свои 12 и помочь им поднять их 12. Когда Давид, сейчас слушайте, когда Давид начал создавать свою первую команду, помните, да? Первая команда Давида. Какая была первая команда Давида? Смотрите, к нему не пришли успешные люди, вы помните, да? К нему ни в коем случае не пришли успешные, состоятельные, такие, знаете, такие уже воины в доспехах. Все, Давид, мы за тобой. Но кто за ним пришли? За ним пришли, смотрите, за ним пришли обиженные, огорченные душою, должники, помните, да? Люди, короче, отбросы общества, если так их можно определить в одни, так в скобочки взять. Отбросы общества собрались у Давида, окей? Смотрите, именно эту категорию Бог доверил Давиду, чтобы он заботился о них. Потом, вы помните, да? Самые сильные люди Давида откуда были взяты? Именно из этих людей. Именно тридцатка людей, которые упоминаются, которые там 800 человек один, тот пошел там пасть этому льву разорвал, да, там в снегу, там много есть вещей таких, которых они совершали, некоторые не помню. Но вы помните вот эта тридцатка, да, людей, которые были, это именно была тридцатка, которая была с ним от самого начала. Это были именно вот эти огорченные душой, которые просто научились от Давида, которые видели Давида, который уничтожил Голиафа. Вы понимаете, что служитель производит подобных себе, вы все со мной согласны? Ты не можешь иметь в своей команде человека, который уничтожает, если ты... Такой, знаете, тюфячок, тихонький, спокойненький, не постимся, не молимся, цену не платим, но зато команда какая мощная, такого не существует. Вы слышите меня? Не существует. Если ты хочешь иметь вокруг себя сильных, ты должен быть сильным. Если ты хочешь иметь вокруг себя посвященных, ты должен быть посвященным. Никакого вокруг пути иного нет. Если твоя группа домашняя слабая, хиляет. Я понимаю, что сейчас у нас самое зародышное, знаете, как говорят, зародышный уровень ведения. И никому из нас, конечно, сейчас, мы не можем сейчас взвешивать группы наши, проверять, что у кого происходит. Но мы знаете, как еще, я не знаю, как вот туфелька инфузория, знаете, которая там более там хочет разделиться и не может еще. Вы понимаете, я имею в виду, оно все в таком зародышном состоянии. Ну ничего, самое главное, что мы взяли. Это имя? Аллилуйя. Самое главное, что мы в этом, мы делаем, мы посвященные люди, да? И все движется так, как Господь хочет. И смотрите, что получается. Именно они готовы были положить свою жизнь за него. Помните, когда Давид сказал, я хочу напиться воды, помните, да? Он сказал, я хочу пить. Кто бы мне принес из стана филистимского воду? Потому что, когда филистимляне осаждают город, первое, что делается армия, это тактически, если вы изучали войну, кто-то делал, я эти вещи изучал. Первое, все, обрезаются ресурсы, обрезается вода, обрезается все возможное. Высушаются, заваливаются источники, чтобы в город не было доступа пищи, окей? Это, кстати, отдельная тема, на которую мы потом в процессе с вами будем говорить, как дьявол осаждает и захватывает христиан. Первое, что обрезается, это источники жизни. Первое, что он обрезает, это твое общение с Богом. Все. Если он добрался туда, это просто дело времени, пока тебя сравняют с землей бесы. Я вам просто говорю гарантию из своего личного экспириенса, из того, что Бог открывает мне. Это просто дело времени. Когда отрезан источник жизни, источник общения, ты потерял время или у тебя время начало хилять что-то где-то, да? Это просто дело времени, пока тебя сравняют с землей. И ты просто будешь в депрессии плакать, кричать, восстанови меня, Господь, опять, окей? Поэтому будьте очень внимательны, окей? Смотрите, Такая же самая категория людей вначале будет приближаться и к каждому из нас. И все сказали, каждому из нас. К нам не придут самые успешные. К нам по ходу дела уже Господь потом будет, может, присылать, знаете, людей. Но сначала это все зародыши, да? Сначала мы сходимся. Помните, да, наши первые там служения? Такие, никто ничего не хочет. Энкаунтеры. Какие энкаунтеры? Какие энкаунтеры? Понимаете, и приходилось все только на вере основываться, да? Но сейчас уже я вижу, Господь просто уже формирует, присылает, уже все не то, что верой живут, все уже знают, что происходит, все уже знают, что ведение работает. Просто будь готов к тому, что Господь делает, просто ты будь готов. Тебе не надо верить, не надо что-то там прорывать, копать. Ведение уже идет, все совершается, люди записаны, пропущены. Самое главное, держи свой сосуд в чистоте. Все, что от тебя требуется, быть с ним в личном общении и держать свой сосуд в чистоте, чтобы Бог мог пользоваться тобой на энкаунтерах, где угодно, да, я имею в виду, мог пользоваться тобой. И такая же самая категория людей в начале служения, в начале наших групп домашних будет приближаться к нам. Люди с серьезными проблемами, с разодранными сердцами, женщины, мужчины, которые в поражении ходят, которые хотят закончить жить самоубийством, наркоманы, которые, знаете, люди-алкоголики, которые устали от всех и от всего. Именно эти люди станут огнем испытания, огненным испытанием и огнем испытания для каждого лидера и для каждого служителя. Окей? Именно вот эта категория людей, она сформирует тебя как служителя. Потому что успех никогда никого... Если ты хочешь узнать статистику, что формирует сильных людей? Ты будешь удивлен до своего самого дикого удивления, которого ты удивлялся. Статистика говорит о том, что у людей, у которых было самое больше проблем в жизни, провалов, неудач, они говорят, если эти люди встают, этим людям нет никакого никогда в жизни препятствия, их не может остановить никто. Успех поразил больше людей, чем провал. Можете себе написать это. Успех уничтожил больше жизней, больше семей, чем провал. Потому что, когда человек ошибается, спотыкается, это формирует его сердце. Вы знаете, Бог никогда не обращает внимания на то, на твое тело, как ему плохо, как ему может быть, знаете, больно. Бог занимается формированием сердец наших. Он формирует нас, как людей. Он говорит, больше всего хранимого храни что? Сердце, ибо из него источники чего? Жизни. И поэтому он формирует сердце и говорит каждому из нас, заботься о сердце, окей? Заботься, внимательно наблюдай, да? Храни сердце свое. И вот эти люди, да, которые будут от всех, да, именно эти люди станут огненным испытанием для каждого лидера. Они будут формировать наше сердце, они будут формировать наши желания, они будут делать нас сильными. Как ты можешь стать, ты скажешь, вот как мне стать сильным, да? Например, накачать даже мышцы, да, ты хочешь? Все, что тебе нужно дать в руку, это противостояние. Вы все со мной согласны? Противостоянием какому-то весу накачиваются твои мышцы. Тот же самый принцип работает в духовном мире. Противостоянием против тебя вырабатывается твой сильный характер. В космосе, да, мы уже с вами, когда-то у меня тема была несколько лет назад, когда запускают космонавтов на длительный период времени, у них все атрофируется. Части тела, ноги, руки, они не могут потом шею нормально держать, даже разговаривать нормально не могут. Почему? Потому что было убрано противостояние земного притяжения. Вы все со мной, да? Было убрано земное притяжение и нет противостояния. Они учатся говорить, ходить, кушать все заново. Заново. Полгода в космосе, минимум полгода назад восстанавливаться будешь. Это все знают, это всем известно. Окей? Почему я это говорю? Я говорю о том, что в духовном мире происходит то же самое. Нет противостояния, нет движения вперед. Вы все со мной? Если у тебя нет противостояния, у тебя нет движения вперед. У Иисуса было в каждой синагоге, на каждой улице, на каждом перекрестке, где бы он ни проповедовал, всегда выходило полное противостояние его служению. Все возможное, чтобы было сделано против Иисуса, было сделано. И сплетни, и слухи, и хотели и убить, и в принципе и убили, да? Ну, я имею в виду о том, я говорю о том, что противостояние, ты не должен избегать противостояния. Ты не можешь идти легким путем как служитель. Не можешь, ни в коем случае. Окей? Okay? Если вы хотите знать, это только предисловие к теме. Окей, okay, тему я еще не начинал. Окей. Okay. Okay. Это я просто вам говорю, да, формирование наилучших. Это я вам говорю просто подготовку. Мы пойдем сейчас к пунктам. Окей? Okay? Я не знаю, если мы дойдем до пунктов. Окей? Okay? Но я это должен сказать, потому что это очень важные вещи, которые я не могу упускать. Эти люди будут формировать каждого из вас. Никогда не бойтесь испытаний, никогда не бойтесь противостояния, никогда не бойтесь давления, никогда. Именно под давлением, вы знаете, как вырабатывается елей, масло? Когда оливки выжимаются, вы знаете, да, это? Оливки давятся камнями, они растираются между двух камней. Это старый принцип еврейский и вытекает струечкой масла. Если ты хочешь знать, как с тебя выйдет елей, только путем растирания, давления и противостояния. Вы слышите меня? Только так выйдет с тебя что-то чистое, сильное, действительно подобное Богу и готовое к испытанию, вернее, готовое к использованию Богом, готовое к использованию нашим царем. Никогда не бойся двух камней, перед которыми ты попадаешь. Значит, есть что тереть. Потому что я никогда не видел, что кто-то брал оливку и оливкой мазался. Вы понимаете, да? Ты посмотрел бы и сказал бы, что-то не в порядке. Оливами никто не мажется. Мажутся выдавленным маслом. Ты должен умереть для себя. Амин. Некоторые так и хотят служить. Не умереть, быть оливкой и стоять на сцене на пьедестале и говорить «Аллилуйя». Но там или тебя не будет, или там только одно масло останется. И вот таким путем каждого Господь достигает. Господь достигает вот этого масла в каждом из нас. Любым путем Он этого достигнет. Бог проверит каждого из нас, достаточно ли у нас любви к этим людям. Потому что только любовью можно изменить жизни. Когда у тебя в группе начинаются трения, они будут, я тебе не пророчествую, эти вещи будут в твоей группе. У Иисуса были трения, между учениками были недопонимания, между учениками Иисуса было недопонимание, между учениками и толпой не было недопонимания, было недопонимание. Вы понимаете, что эти вещи были в процессе Иисуса, но Он, знаете, был полностью готов к тому, чтобы готовить и тренировать своих учеников. Амин. Он ни в коем случае не сдавался назад. Потому что только любовь может изменить жизни людей. Каждый из этих людей будет сложной задачей для вашего лидерства и служения. Но именно этих людей нам нужно сформировать в образец Иисуса Христа. Вы слышите? Именно вот этих непокоривых, именно вот этих вот людей, которые обиженных, оскорбленных, которые пришли к Давиду. Но потом именно из этих людей, все самые приближенные люди Давида. Запомни, твои самые приближенные люди, это практически будут те, которые пришли к тебе от начала. Вы слышите? Которые были с тобой в начале. Вот именно вот эти люди. Они с тобой останутся на всю жизнь. Это будут верные, которые готовы будут за тебя, как те в филистимский, пойти в филистимский стан, да, и набрать этой воды. Они будут жертвовать ради тебя своей жизнью, потому что они видят, что ты действительно человек добрый, любящий, который готов за них положить свою жизнь. Окей? Именно вот эта верность. Верность. Если у тебя нет навыка, как у служителя, именно здесь и вырабатывается этот навык на практике. Вот именно в этой домашней группе. Вы думаете, как формировалось все? Все формируется только в домашней группе. Ты никогда не можешь формироваться в церкви. Это я тебе сразу говорю и даже не думай. Ты пришел в церковь, аллилуйя, слава, аллилуйя. Мы хорошо поприветствовались, получили слово, повидались с нашими друзьями, взяли какие-то темы, отдали должное Господу и пошли по домам. Окей? Церковь не меняет никого, церковь дает просто тебе информацию. Но на домашней группе происходит именно внутренняя работа. Работа изнутри, там, где ты видишь своих учеников, а ученики в то же самое время видят тебя. И вот здесь ты формируешься как служитель, а они формируются как твоя двенадцатка. Окей? Именно посредством вот этих вот вещей. Окей? Несколько аспектов мы все должны знать и как их применять во время того, когда ты формируешь свои двенадцать. Я уже сказал, тема называется, да, формирование наилучших. Наилучшие в твоей группе будут формироваться тобой. Тобой. Именно тобой. Бог не пришлет каких-то помазанных людей. Если пришлет кого-то, то слава Богу. Но в основном тебе придется потрудиться над ними, как потрудился Иисус. Запомни одну вещь. Чтобы быть успешным лидером или служителем, означает, что каждый член твоей команды является важнейшим. Самое главное, что, как вам сказать это, пусть каждый из них будет самым главным центром не служения, не, понимаете, да, не служения, именно вот эти люди, служи им, не служи служению, служи людям. И Иисус никогда не косил своих учеников ради того, что что-то там не получилось и что-то нет. Где-то что-то не получилось, он пришел, поправил, там бес не вышел, он поправил. Потом он наедине сел с ними и что? И объяснил, почему бесы не выходили. Амен. Он не говорил им, ничего с вас толку никакого не будет, идите назад, рыбу ловите. Понимаешь, у Иисуса не было ни в коем случае этого. Он не распускал их назад, он ни в коем случае ничего не делал такого, да. Он им объяснил, почему. Потом Петр, да, он замучил его, каждую притчу спрашивает. Уже сам Иисус говорит, да, говорит, если вы этого уже не понимаете, что вы вообще тогда можете понимать? Я понимаю, Иисуса доставали, но он все-таки садился и что делал? Опять объяснял притчу, окей? И поэтому ты будешь формироваться как служитель. Твой характер будет формироваться, потому что твои ученики, они именно будут формировать тебя. Нам кажется, что по дороге мы формируем их. Но ты узнаешь, насколько они сформируют именно тебя. Насколько эти люди нервные, опаздывающие, недоделанные, недотепанные, вот такие не читающие, не молящиеся, не поклоняющие. А насколько они именно сформируют тебя как служителя. Потому что ты сорвешься раз, потом попросишь прощения. Не захочешь срываться, окей? Потом ты ляпнешь что-то, тебе скажут, потом наша ячейка пройдет так сухо, потом скажешь, никогда больше не ляпну. Вы понимаете, да, есть вещи, которые формируют нас. Мы все формируемся, я формируюсь, вы формируетесь. Просто я вам говорю принцип формирования, да? Окей, первый принцип, пишите, мы уже дошли к теме. Первый принцип формирования своих наилучших. Индивидуальная похвала. Сейчас я захватываю просто несколько принципов таких поверхностных. Потом у нас будут уроки, которые будут называться «Внутренняя работа в домашней группе». Мы потом с вами пойдем, там настолько сильные вещи. Я тебе расскажу до мелочей, какие ошибочки. Такая скрупулезная будет работа. Мы будем волосинку от волосинки отделять. Вот эта волосинка, вот другая волосинка. Настолько интересные уроки пойдут, вам очень понравится. Окей, ну сейчас у нас такие крупные шаги мы делаем. Первая, да, первая ступень формирования своих наилучших – индивидуальная похвала. Первая ступень называется индивидуальная похвала. Записали, да? Индивидуальная похвала. И вы должны благодарить людей за то, кто они есть, а не за то, что они делают, что часто присутствует у нас, как у служителей. Кто-то отличился, ты благодаришь. А тот вроде не отличился, сидит себе там где-то, присох. Тихенький, спокойненький, никто его не замечает. Благодарите людей, как служителя, за то, кто они есть. Просто благодари за то, что он пришел, за то, что он просто в команде с тобой, окей? Благодари людей за то, кто они есть, а не за то, что они делают. Потому что принцип потом, знаете, что начнется у тебя в ячейке? У тебя начнется, знаете, как оно, поражение. Потому что люди начнут отличаться друг от друга. Я слышал ячейка, которые проводили, Света, да, она мне говорила насчет ячеек, которые там были, где она раньше жила. И там люди, когда приглашали домой, пытались отличиться друг от друга. Кто лучше приготовит? Одна хозяйка такой стол накрыла. Та посидела, покушала, говорит, ну мы тебе сделаем в следующий раз. На следующий раз там такой пир на весь мир накрыли. Понимаете, что получается? Теряется смысл, окей? Начинается, лидера пришли, служителя покушали, говорят, вот это, какая хозяйка! Хвалят людей за то, что они делают, а не за то, что они... Когда Потом, а та сидит, ногти кусает. Так что мне сделать? Что мне сделать? И она думает, она уже меню составляет. Она не на ячейке, она меню составляет, чем удивить следующих своего служителя, чтобы он меня так похвалил. И она удивит. Накроет красная икра, черная под низом. Бутерброды такие, бутерброды другие. Мы настолько, мы сделаем этажами икра лежать будет. Самое главное, чтобы пришел служитель и вот это семья. Потом там, не знаешь, мебель новую покупают в дом, только для того, что у них ячейка один раз пройдет в году. Чтобы показать, что мы находимся на уровне. Понимаете, почему я эти вещи говорю? Чтобы ни в коем случае не вкралась эта вещь в вашу группу. Чтобы ты никогда не начал хвалить людей за то, какой у них дом, какая машина, какой у них пес красивый. Чтобы ты никогда не начал хвалить людей за то, что они имеют, что они говорят, что они делают. Но благодарить людей за то, кто они есть. За то, что они просто в команде. Прекрасные люди, посвященные люди. Просто говори, спасибо вам за то, что вы все здесь. А, да, спасибо за пищу, прекрасная еда. Но ни в коем случае не делайте... Знаете, мы как служителя можем подготовить платформу для поражения. Мы сами можем выстроить фундамент нашей неправильной похвалой. И дьявол вкрадется и уничтожит. Похвала должна быть правильной. Окей? И поэтому, когда ты благодаришь человека, благодари его за то, кто он есть. Вот это первая ступень, да? Индивидуальная похвала. Благодарить за то, кто они есть, а не за то, что они делают. Отец всегда смотрит на своих детей. Вот я отец. Многие из вас здесь, да, отцы и матеря, да, мы смотрим на своих детей, мы смотрим на своих детей, мы удивляем, мы просто благодарим, да, Бога за этих детей, да, ты доволен ими, только потому, что они твои дети, вы согласны, да, есть дети, бегают не твои дети, ты даже внимания не обращаешь, ну, глянешь на своих, да, скажешь, вообще прекрасно, свои детки, такие классные, да, иногда, даже если непослушно, иногда что-то сделают они, но ты доволен своими детьми, амен. Тот же самый принцип должен быть в твоей группе, потому что твоя группа – это твои дети. Ты должен быть просто доволен, что они твои дети. Ты должен быть просто доволен, что они в твоей команде. Окей? Несмотря на их несовершенство, да, слабости, успех, неуспех, провалы, какие-то достижения в их жизни, ты должен говорить, поощрять, говорить, все будет, все выправятся, все будет отлично. Просто хвали людей за то, кто они есть. Твои 12 – это твои дети, духовные дети. Вторая ступень. Верь в каждого из них. Ступень номер два в формировании своих наилучших. Верь в каждого из них. Вера – это очень сильная вещь. Очень сильная вещь. Наша работа не смотреть на ними глазами, которыми они смотрят на себя. Окей? Когда служитель смотрит на своего ученика глазами служителя, глазами человека, который поощряет, который видит в них что-то в будущем, что Господь сделает. И уже, потому что Господь нас с вами уже призвал не такие, какие мы есть, а такими, какими Он нас видит в будущем, уже состоявшимися. И вот, вот так Господь смотрит на нас, уже как на состоявшихся служителей. Окей? И смотрите. Не смотреть на ними глазами, которыми они смотрят. Он пришел и говорит, слушай, опять опоздал. Ты говоришь, ну да, с чем мы делать с тобой теперь будем? Или там, знаешь, человек там где-то задержался, или что там в семье произошло, там зашел, что опять депрессия, да? Вы понимаете, да, вот, вот такого рода вещи, да, они просто человека, знаешь, садят, и он в следующий раз он не придет, потом начнет отмазываться, потом вообще сказать, зачем мне тут надо все. Почему? Потому что, когда ты приходишь, и когда ты даешь человеку, вот даже мы... С Сережей сегодня разговаривали, да, он говорит, он звонит, да, он звонит жене, да, и так, голос такой, знаете, немножко уставший, такой все, и одно такое слово там, привет, привет, жена, вскормившая моих детей, там, будь благословенна, моментально настроение поменялось, да, Сережа, он мне просто сказал, это просто слова, да. Вроде бы, ну слова, иногда мы настолько разбрасываемся словами, но слово, сказанное в правильный момент, оно меняет всю атмосферу. Вы все со мной согласны? Меняет всю атмосферу, настроение. Человек может зайти загруженный днем, ты скажешь, ну все, сегодня будет духовная брань. И ты начинаешь кремены-штемены махать, шатать его, молиться, выбивать с него дух депрессии, дух опоздания, младенчество с него выгонять. А ему надо было просто сказать: будь благословен, муж сильный. Ты состоишься в Господе. И не надо духовную брань на полчаса закатывать. Вы все со мной согласны? Потому что это жизнь. Все где-то на работе кого-то обидели, где-то что-то сказали, где-то что-то тебе подрезали, где-то там, как Сережа сегодня, бабушка чуть-чуть, знаете, немножко, которая не дружит с головой, в машину села, сказала, что не выйдет. Понимаете, я имею в виду, разные есть вещи случаются, да? Серьезно, приехали милиционеры и помогли бабушке выйти с машины. Ну, не... Я правду говорю, я не шучу. Вы потом можете узнать, да, у Сережи. О чем я говорю? Да, есть вещи, которые в жизни случаются. Но они ни в коем случае не должны тебя садить на минус или где-то что-то, да, как-то тебя выбивать с твоего настроения. Даже если... Будь служителем. Одно прекрасное слово. Одно просто не скупись на слова. Просто не скупись на благословение. У тебя столько будет сэкономлено духовной брани, ненужной, окей? Которая не нужна. Потому что наша брань не против чего? Не против крови и плоти, а против духов. Злобы поднебесной. Не против этих дух лени, дух депрессии, дух опоздания. Дух недопонимания. Знаете, младенцы, у них все духи. У них везде духи висят. Они все видят в духе. Это тяжелая категория людей. А если они еще попадают в служителя, это практически невозможно их потом уже вывести из духа. У них все в духе. Я вижу духов, я вижу бесов, но я вижу все, понимаешь, они все видят. Да стань нормальным человеком. Я помолись за них, чтобы они ослепли в духе. И никогда больше не видели ничего. Выросли наконец-то и стали нормальными. Иисус не ходил и не говорил: ученики, лежать, что-то пролетело, понимаешь? Или там дух какой-то пронесся. Иисус был нормальным, окей? Абсолютно нормальным. У него все было нормально. Чем мне нравится Иисус? Здравым рассудком, амин? Ты никогда не видел Иисуса ходившим, что-то там высматривающим, учеников там предостерегавшим. Он ходил и проповедовал Евангелие, и он говорил, что до тех пор вы даже взять меня не можете, пока не пришло время мое. Помните, да? Мне настолько нравился Иисус, он такой был бескомпромиссный, он ничего не боялся. Никогда. Его никто не мог взять никогда, потому что он говорит: да вы вообще меня никогда в жизни не сбросите, не убьете, пока не настанет мой час, мой день и моя минута. И поэтому никогда не бойся, с тобой ничего не сможет произойти, потому что ты в охране. Ты находишься в служении, ты находишься в ведении, в помазании. Никогда не бойся, ничего не бойся. Окей? Верь в каждого из них. Наша работа, да, я уже сказал, не смотреть на них глазами, которыми они смотрят на себя, но смотреть на них глазами веры. Представляет, что Христос уже может сделать в них и через них. Что Христос уже может делать в них и через них. Смотри глазами веры, какими ты представляешь своих учеников. Ты представляешь команду сильную, огненную. Ну и что они зашли один через 15 минут, другой через полчаса, третий. Самое главное, что сошлись, слава Богу, все. Вы понимаете, да? Смотри на них глазами веры. Ни в коем случае не говори: ну все, сорвали тему, что будем делать, чай пить, да? Понимаешь? Нет, будь просто служителем, будь человеком, который дождался всех, да? Я уверен, что у Иисуса тоже там были опоздания учеников, да? Всякого рода опоздания. Окей? Как Иисус смотрел на своих учеников. Он ни в коем случае, ни в коем случае не говорил: так, ты Иуда, ты вообще предатель, я тебя тут держу до времени. Ты Петр, ты с петухами дружишь. Понимаешь, он не ходил, эти вещи не говорил, окей? Он все знал, абсолютно все знал. Он знал Фому, который не верит ни в что, пока пальцы не вложит, да? Он всех знал. Он знал любящего Иоанна, который говорил: давай сведем огонь и зажарим всю Самарию. Помните, да? Которые пошли, их там не приняли, помните, да? Он говорит: давай, Господь, всех их крестим огнем. Понимаете, да? Ученики, Иисус никогда не смотрел на них глазами такими. Он знал, что в конце концов они возьмут этот мир. Амин. И поэтому смотри на своих учеников всегда глазами веры. Никогда не смотри, что у них происходит. У них вот такое может происходить, как у Иисуса учеников. Представьте, идет Бог, и за ним толпа идет такая, знаешь. Один вообще не знает, что он тут делает. Предатель. Тот предатель. Неверующий. Вообще там непонятки какие-то. Иоанн, ученик любви, всех палить хочет. Понимаешь? Я имею в виду, идет сзади такая, знаете, категория людей. Потом пришел, беса не могут изгнать, Иисуса позорят. Вы понимаете, да? Он говорит, доколе буду с вами, доколе терпеть вас буду. Помните, да, такая фраза у Иисуса выскочила? Но он все-таки стерпел, аминь. Он стерпел, он их провел, и он закончил, он завершил работу, аминь. Он завершил работу. Окей. И все равно он Петра называл камнем. Помните, да? Даже до того, как он еще предал его. Он все равно называл Петра камнем. Он все равно говорил, ты, Петр, камень. И на всем камне, на всем основании, которое я заложу, я построю церковь. Окей? Третья ступень. Очень интересная ступень. Очень интересная ступень. Признавай их успех. Признавай и радуйся их успеху. Бог мой, это я уже на своей шкуре видел и слышал. Нет ничего хужего, чем когда устраивает соревнование лидер и ученик. Кто больше помолится, кто больше постится, кто больше приведет, кто больше жертвует. Понимаете, служитель опускается до такого. Понимаете, есть лидера, младенцы. Я просто, почему я это говорю, я предостерегаю. Чтобы к тебе на домашнюю группу могут прийти люди, знаете, может быть, даже они будут в некоторых моментах лучше тебя. О, ты над этим думал? Нет? Подумай. К тебе, может быть, Господь пришлет людей не потому, что вот они не духовнее тебя. Просто, что ты в ведение попал первым, а они попали вторыми. Вы слышите меня, да? И они не виноваты, что они ведение услышали чуть-чуть позже тебя. Но они намного духовнее тебя, а они находятся в твоей двенадцатке. Упс. О-о. И смотрите, что получается. Мы, как лидера, нас начинает что-то волновать. Не понял. Оля молится. Не понял. Круче, чем я. Надо что-то подтянуться, и устраиваются соревнования. Я вам просто говорю сейчас, мы пойдем в глубокие вещи. Вам те уроки, чуть подальше уроки, вам вообще понравятся. Там мы разбираем до таких, до крупиночек. Чтобы каждый из вас, когда ты пройдешь эту школу лидеров, да, ты будешь знать все практически по домашним группам. Все будешь знать, все съешь. Когда у тебя что-то в группе будет происходить, скажешь, знаем, слышали, теперь видим. Окей, что делать, когда в твою группу попадает ученик, который тебе в учителя годится. О-о. И здесь надо подумать. Так, что нам предпринимать? Окей, в посты будем ходить. Окей, надо их всех в пост загнать. Так, он 3 дня постится, я буду 5 дней поститься. Устраивается соревнование между служителем и учеником. А ученик не может понять. Нормальный вроде учитель. Че он тут потеет? Че на нем волосы дыбом становятся? Все нормально, я учусь. Понимаешь? Тебе нужно признать успех ученика. Тебе нужно сказать в некоторых случаях, опуститься, как говорят, взять тазик и помыть ноги своим ученикам. Амин? Просто признать. Всегда почитай ближнего выше себя, как говорит слово. Помните, да? Да, служить ему. Окей? И вот в этих случаях ты должен признавать и радоваться успеха своему ближнему. Нет ничего хуже, чем соревнование лидера и ученика. Признавай и радуйся успеху, целям и прогрессу своих учеников. Когда Иисус обращался к 7 церквям, помните, да? Он всегда признавал их успех, даже если они были где-то неправы и где-то заезжали. Помните, да? Он всегда говорил, но знаю, что ты переносишь, сделал, но имею немного против тебя. Другая церковь, он всегда признавал успех церкви, успех. Он никогда не обходил, знаете, не концентрировался. Знаете, почему нас некоторые люди не могут выслушивать? Потому что мы иногда нашу речь начинаем со всего негативного и заканчиваем негативным. Но когда ты как Павел, да? Смотрите, Павел во всех своих посланиях, он сначала говорил, о, вы такие, такие, такие. Почитайте послание, все начинается с похвалы, а потом всыпал. Серьезно, он говорил, такие вы вообще, все, у вас и вера, и познание. Но вы знаете, у вас есть небольшая проблемка. У вас, говорит, кто-то имеет свою мачеху там. Вы понимаете, да? И я его предал сатане. Понимаете, я имею в виду, что есть вещи, которые и там расхватывают. Две головы там вообще он стелит их. Какие красавцы, у вас там церковь. Понимаешь? А потом, знаешь, как хлоп-хлоп-хлоп. Но самое главное, он признает успех. Признавай успех. Если в твою группу попадает духовней, старше, расценивай его как своим учеником, который, наоборот, цени людей взрослых в твоей группе. Это значит, тебе надо будет намного меньше над ним трудиться, вы слышите? А не соревноваться с ним. Он глянет на такого служителя и скажет, сори, я, наверное, пойду в другую команду, в которой меня поймут и примут на моем уровне, каком я есть. Но если попал человек уже на высоком уровне, который умеет поститься, умеет молиться, умеет стоять, умеет просто, знаете, не опаздывать, все делать четко и ясно, наоборот, цени такими людьми. Цени такими людьми. Это золото для твоей команды. На него как раз-то и можно положиться. Будет тебе впоследствии. Да. Четвертая ступень. Понимай их. О, понятие, как это нужно, Господи. Мы можем настолько далеко отойти, знаете, от всего, что сделать, знаешь, как сделать такую большую пропасть между учителем и учеником, и я тебя не понимаю, о чем ты говоришь. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вау. Ну да, может, я не понимаю. Понимаете, ты делаешь просто здоровую пропасть между тобой. Наоборот, ты должен быть с ним рядом-рядом, понимать каждый его шаг. Потом он вообще перестанет с тобой делиться всем. И сказать, слушай, он меня не понимает. Какой толк? Я лучше поговорю с кем-то, кто понимает меня. Окей? Смотрите, лидера, служителя должны понимать тяжести и сложности, через которые все мы должны пройти. Знаете, что школа, вот эта школа тяжести, школа вот этих вещей, никто никогда не избежал ее. И никто из нас или из твоих учеников не будет исключением. Значит, ты подготовь их, как пройти их пустыню. Не готовь их, как обойти пустыню. Готовь их, как пройти пустыню и выйти победителем. Никто из учеников, включая самого Иисуса Христа, нашего Господа, не миновали пустыню, не миновали искушений, но они также не миновали и победы в своей жизни. Они победили. Они победили. Окей? Okay? Обращайся со своими учениками так, как бы ты хотел, чтобы с тобой обращались. Это Слово Божье, вы все это знаете. Я просто перефразирую своими словами. Обращайся со своими учениками так, как бы ты хотел, чтобы с тобой обращались. Мы должны быть людьми полными милости. Полными милости. Что бы на твоей ячейке ни произошло, что бы на твоей домашней группе ни произошло, будь человеком милости. Будь человеком милости. К Иисусу, да, приходили там и блудницы, и кто только не приходил. У Иисуса написано, он льна курящего не угасил, и трости надломленной не переломил. Окей? Вы знаете, что такое лен курящий, да, в Израиле был? Когда лампа затихала, у них, вы знаете, да, были льняные фитиль был. И когда масло уходило в лампе, окей, я вам сейчас объясню, это как меня на библейской школе учили много лет назад, просто нам объяснили, что это имеется в виду. А, когда масло уходило, да, масло выгорало, фитиль начинал коптеть, окей, потому что масло выгорало и уже начинал гореть сам фитиль. И вот именно говорит о том, что Иисус льна курящего не угасил, окей. Даже когда коптит жизнь чья-то, не имеет масла, не имеет помазания, не имеет никакой жизни. Человек коптит. Другими словами, он сжигает сам себя. Господь, написано, что он от именно этого льна ни в коем случае не угасил. Он был личностью милости. Трости надломленной. Что было, когда в Израиле делали сопилки? Они делали это с тростей. С бамбуковых тростей, разных тростей делали, еще разные были. И смотрите, когда они нарезали дырочки, иногда вот эти высушенные бамбуки или другие какие-то растения, я вот не помню точно, не буду говорить, нас учили этому, говорит, нарезали вот эти нарезы, выпиливали все это, говорит, иногда, говорит, получился крэк, трещина. И когда по всему телу сопилочки была, знаете, небольшая трещина, он уже не звучал, вы все со мной. Когда на гитаре или на каком-то инструменте, на скрипке, какая-то есть трещина, все, звука не будет. Он будет бубнеть, звенеть, уже нету, знаете, вот этого крепости. Именно вся, весь смысл в крепости. И когда происходила трещинка на вот этой сопилочке, на этой, да, что написано обычно, что делал мастер, да, который делал, он переломал ее об колено и выбрасывал. Он, это просто уже негодный продукт. И это именно говорит о том, что даже если по тебе когда-то пойдет трещина, Господь никогда не переломит твою жизнь. И поэтому, даже если по кому-то из твоих учеников прошла трещина, или у него ушло помазание, он высох, ни в коем случае не затуши и не переломи его, окей? Но выноси его на руках. Филиппийцам 2.3. Давайте откроем Филиппийцам 2.3. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Здесь написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Один другого почитайте высшим себя. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию». Другими словами, имей чистые мотивы. Все, что ты делаешь, делай для того, чтобы поднялся твой человек, поднялся твой ученик. Почитайте один другого высшим себя. Okay. Если ты когда-нибудь в своей жизни перевяжешь рану своему ученику, духовную рану, ты никогда этим учеником не будешь брошен на обочине, вы слышите? Никогда, когда тебе как служителю станет тяжело. Не дай Господь, конечно, но все в жизни случается. Я вам честно говорю, когда ты будешь носить на руках свою команду, когда станет тебе тяжело, твоя команда вынесет тебя назад на своих руках. Вы слышите меня? Это такая часть. Здесь уже не надо тебе слова, здесь не надо тебе уже, знаете, вот эти молитвы. Иногда настолько бывает, человек просто опускается, тяжело становится. Тебе просто нужно доверие команды, чтобы пришла твоя команда, приехала домой и сказала: «Мы с тобой». Мы никогда тебя не оставим. Мы помним, когда ты поднял нас. Мы помним, когда ты укреплял и постился за каждого из нас. Мы ни в коем случае не оставим тебя. Ты никогда, если когда-нибудь в своей жизни перевяжешь рану своему ученику, ты никогда не будешь брошен на обочине этой жизни. Никогда. Поэтому делай всегда своим ученикам то, что бы ты хотел, чтобы делали к тебе, если попадешь в такую ситуацию. Окей? Okay. Пятая ступень формирования наилучших. Пятая ступень. Очень важная часть. Я думаю, на этой ступени мы закончим. Наблюдай за единством группы. О, Бог мой, насколько это серьезный пункт. Насколько это серьезный пункт, я даже не могу передать вам. Потому что Иисус уходил, все, о чем Он молился. Да будут едины, как и мы с тобой едины. Помните, да? Это такой важный пункт, что перед смертью, когда Иисус уходил, возносился. Когда Иисус, вернее, перед тем, как Он умирал на крест, и потом Он возносился, Он молился одной молитвой много-много раз. Да будут едины. Да будет, из того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг между другом. Другими словами, единство. Любовь без единства не бывает, и единство без любви не может так же быть. Ни в коем случае. Наблюдай за единством группы. Это одна из самых важных частей каждого служителя. Ефесянам 4 глава, чуть-чуть дальше перелистните там. Ефесянам 4 глава, 3, с 3 по 6 стих. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это Павел пишет к Ефесянам. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех во всех вас. Настолько здесь, в этих четырех стихах, настолько оказано о единстве сказано. Еще раз прочитаю. Ефесянам 4 глава, с 3 стиха. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех во всех нас. Окей? Что может нарушить единство команды? Запишите просто. Что может нарушить единство команды? Один единственный ответ может только звучать. Грех. Больше ничто не может нарушить единство команды. Что может нарушить единство команды? Грех. И только грех. Каждый из вас, как служитель, должен держать себя и свою команду в совершенной чистоте. Вы все со мной согласны? Каждый из нас должен держать себя и свою команду в совершенной чистоте. Как духовный отец, который знает, когда его дети где-то запачкались. И не просто, знаете, обличать, но поддержать. Сказать, где тебе тяжело? Может, тебе нужна помощь? Вы понимаете, да? Потому что они не грешат. Ученики не грешат, потому что им хочется. Они грешат, потому что они еще несовершенные. Вы понимаете меня, да? Несовершенные в каких-то вещах. Не устабилизировались, не заимели постоянства. Просто спроси, подойди, в чем я могу помочь тебе? В чем я могу поддержать тебя? Именно. Наблюдайте за единством. И для этого мы делаем с вами энкаунтеры. Это важнейшая часть служения и ведения. Энкаунтеры – это одна из важнейших частей, но это не есть единственная часть. Если мы с вами оторвем энкаунтер от ведения, то он сам по себе умрет, вы понимаете, да? Бог просто перестанет давать силу на энкаунтерах. Почему? Потому что ведение уйдет из группы. Знаете, почему высвобождается такая сила и помазание, и чудеса, и знамения на энкаунтерах, которые Господь делает, да? Через нас высвобождается такая сила, да, на энкаунтерах. Бог просто делает. Потому что последний урок – это ведение. Потому что после следующего энкаунтера мы делаем еще один. Вот поэтому и высвобождается помазание. Потому что Бог знает, что мы не собираемся останавливаться. И тех, которых мы учим, они попадают в команду. И то же самое захватывает ведение. Поэтому Господь просто показывает силу свою, чтобы вера утверждалась не на делах, вернее, не на словах, а на силе чьей? Божьей. Павел пишет, чтобы вера ваша созидалась не на словах возгордившихся, а на силе Божьей. Знаете, почему эти три дня имеют такой огромный вес в жизни каждого христианина, который попал туда? Потому что такого уровня чудес и знамений они не видели никогда в своей жизни. Вы все можете согласиться? И поэтому ты можешь провести с человеком три дня, когда он видит силу Божью, чем провести с ним 30 лет, уча его, и он ничего не достигнет и не постигнет и не захочет. Три дня помазания и силы Божьей человека выводят на уровень, который они не видели и не... Знаете, можно даже людей не проводить, например, по аппликациям. Конечно, это просто абсурд, этого не будет. Но я имею в виду, люди могут только видеть силу Божью, как, помните, ученики, да? И уже вся жизнь взрывалась и менялась. Окей? Просто у нас настолько плотно, да, все идет, что люди не могут не меняться на энкаунтерах. Они не могут. Если он уже туда попался, то держись. То держись. Поэтому энкаунтеры очень-очень важная часть ведения. И служение, которое мы делаем, чтобы служить им. Смотрите, чтобы этих учеников провести через служение энкаунтеров, и чтобы в тех сферах, где сатана имеет доступ и поражение, помочь им состояться и укрепить эти сферы. Энкаунтер, все, что энкаунтер делает, он выявляет сферы доступа дьявола к человеку. И каждый служитель, который проходит через тебя, твой ученик, потом мы это наладим, это будет лучше. Потом у тебя, когда будут, ты будешь когда сидеть за столом со своими учениками, они будут идти в твою группу. И поэтому ты промолил каждого из них. Вы знаете, как потом, вы замечаете, как люди на энкаунтере влюбляются в служителей? Знаете почему? Только по одной причине, потому что это ведение. Но знаете, сейчас у нас идет немножко не так. Мы будем делать именно как Сизер делает. Служитель будет с учениками. И эти ученики идут именно к ему в группу, который им служил. И они влюблены в него. Он влюблен в них. Во-первых, они знают, насколько он сильный. у них к нему уже идет автоматическое уважение и почет. Тебе не надо достигать. Они видели тебя в помазании. И они уже хотят быть похожим на тебя. И в то же самое время второе идет успех и благословение в том, что ты знаешь каждого из них, где у них была проблема и тяжесть. Вы понимаете, да? И в этих сферах ты как служитель просто помогаешь им. И ты знаешь, ты подходишь и говоришь: слушай, как у тебя там дела с курением? Нормально? Все, не курю. Тебе нужна помощь? Тебе не тянет? Все нормально, слава Богу. Тебя на наркоту еще не тянет? Нет? Слава Богу. Ты не собираешься, в голову не входит, да? Ну не еще, уже не тянет. Слава Богу. Я уже заговорился. Пора заканчивать урок, аллилуйя. Еще не тянет? Я еще нет, через пару недель потянет. Пастор заговорился, аллилуйя, молитесь за меня. Окей, и смотрите, что получается, да? Подходишь и говоришь: не тянет тебя, да? Не тянет. Нет никаких позывов, нет, все, слава Богу. Если есть, не стесняйся, можешь мне сказать, я тебе здесь, чтобы укрепить. И он открывает тебе свое сердце, ты молишься. Если ему нужен еще энкаунтер, он проходит еще один энкаунтер. Понимаете, не может такого быть, что все, я уже достаточно на энкаунтерах побыл. Я еще недостаточно на энкаунтерах побыл. Вы слышите меня? Я рвусь на эти энкаунтеры, чтобы встретиться с Богом еще раз. Я сам хочу. Я служу, но я встречаюсь. Андрюша, не так ли? Скажи, да? Я имею в виду, насколько, да, ты рвешься не только служить людям, но я рвусь навстречу. Потому что каждый из энкаунтеров, вы заметили, он поднимает нас. Нас поднимает. Я приезжаю с каждого энкаунтера уже еще больше, еще что-то. Я, знаете, как будто какой-то мешок с золотом волоку оттуда в духовном мире. Я думаю: Господи, я что-то заимел того, что я раньше не имел. Что-то настолько сильное. Окей? Хорошо, мы закончим на этом. Давайте все с вами встанем и помолимся.